Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов рассказывает о своей неожиданной встрече со своим русским коллегой по фамилии Варакса во время выполнения секретного задания в Эфиопии 25 лет назад. Группа Одинцова уходила от погони партизан, а группа Вараксы двигалась на грузовике, в кузове которого находились ящики с таинственным грузом. За Вараксой также гнались преследователи. Их группы вступили в бой между собой, пока не выяснилось, что оставшиеся в живых Варакс и Одинцов говорят по-русски. Причем во время перестрелки Одинцов ранил Вараксу в ногу. Одинцов перегружает два ящика из грузовика в БМП, угнанную у эфиопских партизан. При этом он даже не спрашивает у Вараксы, что находится в ящиках. Два спецназовца отправляются по направлению к определенной точке на эфиопском берегу, откуда их должен забрать катер. Но из центра Одинцову сообщают, что катер не придет, ему надо прибыть в порт и там сесть на корабль.
Читает Владимир Левашов.
Утром были на месте, но корабль пришлось прорываться с боем.
Почему?
Потому что с тех пор, как я вышел в рейд, прошло больше недели, сказал Одинцов. За это время ситуация кардинально изменилась. Мы были без связи и ничего не знали. А эритрейцы с тиграйцами объединились, крепко вломили эфиопам и до кучи нашим, чтобы убирались домой. Такая стрельба стояла, мама, не горюй. Мы еле успели на корабль. Что называется, запрыгнули в последний вагон. Вернее, я запрыгнул. А Вараксу пришлось грузить, он был уже никакой.
«Из-за ранения?» – спросил Мунин.
Одинцов кивнул. «Мы в дороге на него всю аптечку извели. Но это как мертвому припарки, нужен был врач. Варакс бредил, температура 40. На корабле его сунули в лазарет, и по пути мы не виделись».
«Опять нестыковочка», – сказал въедливый Салтаханов. «Вы ушли в рейд на ликвидацию полевого командира с группой из 7 человек, а вернулись с одним бойцом из чужой группы и с какими-то ящиками. Неужели никто не поинтересовался, в чем дело? Просто взяли на корабль?»
«Если коротко, просто взяли на корабль», – подтвердил Одинцов.
«А если не коротко?»
«Если не коротко, о моем задании и составе группы знали только наверху. Когда я сообщил, что выполнил задание и возвращаюсь, местным дали команду меня принять. В таких случаях все знают, никаких формальностей, никаких расспросов. Если я сопровождаю какой-то груз, и со мной еще боец, значит, так надо. Тем более боец тяжело раненый. Опять же, ящик виски в БМП оказался очень кстати. Да и недоразбирательство было. Мы же уходили из Эфиопии под обстрелом и бомбежкой. Наши там технику побросали, всю оружие гору. Странно, что вообще смогли уйти».
Ева быстро делала какие-то пометки в блокноте. Арцишев молчал и внимательно слушал, а Салтаханов не унимался. «Вараксу положили в лазарет как Эрнандо Борхеса, или он вам назвал свое настоящее имя. Вы провели вместе 2 суток. Как-то же надо друг к другу обращаться».
«Я проверил его документы кубинские. У тебя оттуда фотография была. Эрнандо так Эрнандо, мне-то какая разница?»
«А он вас как называл?»
Одинцов улыбнулся воспоминанием. «Майор». «Я по возвращении готовился звание получить, ну и говорю, зови меня майором. Я-то всяк был ближе к майору, чем он к Эрнандо. А на корабле еще проще. У меня остались документы ребят из группы, и он как раз был немного похож на одного. Я ему личный жетон этого парня на шею надел».
«Так-с, интересно», – оживился Салтаханов. «То есть вы пошли на подлог?»
«С кубинцем стал бы разбираться корабельный КГБшник, пока то да сё, Варакса загнулся бы. А так его откачали. Еще много лет прожил. До вчерашнего дня».
Одинцов тяжело посмотрел на Салтаханова, и тот поспешил уйти от щекотливой темы. «Вы прибыли на базу, и ящики выгрузили на склад. Дальше?»
«Дальше Вараксу перевели в госпиталь на берегу. Он очухался и стал связываться со своим начальством. А я улетел в Ленинград. В отчете про Вараксу не упоминал. Это не имело отношения к заданию. То, что еще один из группы числился вернувшимся, списали на путаницу. Я получил орден и майорские звезды. Потом Варакса меня нашел и попросил оформить доверенность на его имя, чтобы он мог забрать ящики. Тогда я узнал, как его зовут на самом деле. Сделали доверенность и попрощались. Все.
Как все? Вы же дружили 25 лет.
После Эфиопии мы не виделись 3 года с лишним. Я пошел в отпуск, назначение кое-какое должен был получить, жениться собирался. А меня вдруг взяли и посадили.
В тюрьму?
Ева оторвалась от блокнота и распахнула на Одинцова огромные синие глаза. В тюрьму. Потом в августе случился путч. Потом страна вообще с ума сошла. В декабре Союз окончательно развалился, и про меня все забыли. Все, кроме Варраксы. Года через полтора он меня нашел в зоне. Еще через полтора сумел вытащить.
Всего 3 года.
То есть срок был больше? Спросил Арцишев.
Больше,
подтвердил Одинцов. Хороший был срок. От всей души.
За что?
Ева надулась, когда Одинцов с усмешкой ответил. Улицу перешел в неположенном месте.
А Варакса, значит, вас отблагодарил? Вы же ему жизнь спасли,
сказал Мунин. Причем 2 раза. Одинцов показал 2 пальца и, не меняя ёрнического тона, обратился к Салтаханову. Начальник, обедать пора. Кстати, где тут у вас курят?
Глава 51. Конвергентный книжник.
Во второй половине дня Жюстина уже не сомневалась. Лев-книжник – именно тот, кто ей нужен. Жюстина в азарте покусывала губы, листая досье на ученого, которое удалось быстро собрать. Масштаб личности, широчайшая сфера интересов, обилие научных трудов, непростая биография и даже преклонный возраст роднили россиянина с ее кумиром Леви-Строссом. Книжник оказался несколькими годами старше самого Вейнтрауба. Перед Второй мировой войной он поступил в Ленинградский университет и учился сразу на историка и филолога. Студентом пробыл недолго. Русские во Второй мировой выделяют собственную войну. Они называют ее Великой Отечественной, которую книжник прошел почти от начала до самого конца. Вырвался из блокадного Ленинграда, воевал офицером, был 3 раза ранен, собрал богатый урожай наград. После победы вернулся к учебе, с отличием окончил исторический факультет и стал археологом. Защитить дипломную работу по филологии книжнику не дали, однако любимую науку он не оставлял вниманием всю жизнь. Как и многие советские ученые того поколения, книжник сидел в тюрьме. Первую отсидку органы госбезопасности устроили на волне послевоенных репрессий, поэтому блестящий студент остался без 2-го диплома. Потом, уже в зрелом возрасте, он сел снова стараниями КГБ, который боролся с инакомыслием в науке. Жюстина слышала, что у русских это называлось стилистическими разногласиями с советской властью. Книжник утверждал, археология не часть истории и не параллельная история, вооруженная лопатой. Он считал ее дисциплиной, изучающей источники, и приравнивал к криминалистике. Жюстину с ее образованием и опытом работы в судебной полиции очень устраивал такой подход.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна 3 государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более 1000 городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM.
Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Книжник четко отделял археологию, которая должна выяснять, что, когда, где и как происходило, от, собственно, истории, раскрывающей причины событий. Он считал, что археологи боятся утратить престиж профессии и пытаются участвовать в конструировании истории. Однако в действительности их задача не конструирование, а реконструкция прошлого на основании найденных артефактов. Так в лаборатории криминалист исследует пулю, в каких условиях, из какого оружия и когда она была выпущена, какие повреждения могла причинить. Он достоверно и бесстрастно восстанавливает картину события, а кто и почему стрелял, ему знать не надо. Это обеспечивает объективность выводов. Однако, с точки зрения коммунистического режима, наука должна была обслуживать политику и подверстывать археологические находки под заранее поставленную цель – доказывать то, что нужно власти. Это стилистическое разногласие обошлось книжнику в общей сложности почти в 10 лет лагерей, и еще больше 10 лет на свободе он оставался без постоянной работы. Даже в такой ситуации ученый не падал духом и дождался-таки сначала извинений сквозь зубы в конце 80-х, а потом и возвращения всех регалий в 90-х. Только время, драгоценное время было упущено. И все же книжник, несмотря на возраст, продолжал трудиться, получил возможность снова преподавать в России и читать лекции за рубежом. В последние годы он постепенно сбавлял обороты, проблем со здоровьем становилось все больше. Теперь старик не выезжал за пределы Петербурга, однако продолжал исследования, писал статьи, встречался со студентами и учеными, то есть жил насыщенной жизнью на зависть многим коллегам. Это тоже очень устраивало Жюстину. Устав Интерпола позволял советнику выполнять свои обязанности дистанционно, а книжник был нужен ей именно в Петербурге и уж никак не в Лионе. Жюстина листала страницу за страницей. Ученый развивал в студентах навыки самостоятельного мышления и для этого придумал проблемные семинары. Их участники получали не стандартные упражнения, а настоящие исследовательские задания. Сложные, но вполне посильные, по мнению книжника. По результатам исследований проводились конференции и публиковались научные статьи. Особенно удачные работы ложились в основу диссертаций вчерашних студентов. К тому же в семинарах участвовали и маститые ученые, и талантливые школьники. Так обеспечивалась преемственность. Жюстина позавидовала, вспомнив свои университетские годы, и закрыла досье. Помимо криминалистического подхода книжника к исследованиям, его безграничной эрудиции и безупречного авторитета в мире науки особенно радовал принцип «конвергентность», на котором ученый строил свою работу и которому учил своих последователей. Конвергентность требует использовать все имеющиеся данные, все теории, все методы и сводить результаты в одну точку с разных сторон, приходя к решению задач. Главное при этом не пытаться подогнать решение под готовый ответ, не опровергать и не доказывать заранее намеченную позицию, не отказываться от тех или иных неудобных данных, но с помощью всего массива информации искать ответ на поставленные вопросы. Принцип конвергентности гарантирует объективность. В дело у книжника шли все приемы: индукция, обобщение частностей, дедукция, переход от истинных посылок к истинному заключению, анализ, расчленение предмета исследования на составляющие и синтез, соединение различных элементов в целое. Ученый виртуозно владел этим комплексом, и Жюстина намеревалась поставить мастерство книжника себе на службу. Оставалось придумать, как лучше всего привлечь ученого к сотрудничеству. Жюстина приказала себе не торопиться и подумать до вечера. К тому же предстояло обеспечить конфиденциальность переговоров с книжником. Формально Жюстина не делала ничего предосудительного. Она оперировала только информацией, которая находилась в открытом доступе. Однако выводы, которые позволяло делать ее служебное положение, выходили далеко за пределы обычных обывательских возможностей. Эти выводы книжнику предстояло проверить на прочность и подсказать дальнейшие шаги в случае, если президент Интерпола не ошиблась и ковчег Завета находится в России. А Жюстина была уверена, что не ошиблась.
Глава 52. О хитросплетениях. Курить в бункере Одинцову не разрешили.
«Что за дела?» – возмущался он перед Салтахановым. «Это ж бункер, здесь вытяжка такая, человека засосать может. У нас не детский сад, чтобы дыма бояться. В паре метров никто ничего не почует».
Салтаханов был неумолим. «Курить уже не модно», — сообщила Ева, глядя, как бушует Одинцов.
«А что, похоже, что меня интересует, модный я или не модный?» — свирепо глянул он в ответ.
«Не похоже», — честно признала Ева, и Одинцов снова обрушился на Салтаханова.
«Я курю 35 лет, у меня ритуал!»
Одинцов остался без послеобеденной сигареты, но не слишком расстроился, только сделал вид. Курил он немного, никотиновой зависимостью не страдал, на здоровье не жаловался. Просто ему нравилось курить, и сам процесс доставлял удовольствие. Одинцов продолжал атаковать Салтаханова умышленно. Академики должны были решить, что нащупали его слабое место и вывели из равновесия. Надо несколько дней поводить их за нос.
В комнате для инструктажа сидели по-прежнему в кругу, как предложил историк, это оказалось удобно. Одинцов занял место у первого стола перед Муниным и сердито перебирал четки в араксе. Мунину вернули папку «Урби эт Орби», он не выпускал ее из рук. Салтаханов занял место инструктора и, как мог, подгонял разговор. Псурцев распорядился на работу в режиме диалога 2-3 дня, дальнейшие действия по результатам. В продолжении темы, которую обсуждали перед обедом, первым высказался Арцишев.
«Давайте не отвлекаться на частность. Меня самого сильно смущает то, что ящиков два, и они легкие. Кроме того, я по-прежнему считаю, что нереально вот так запросто взять и похитить Ковчег Завета. Но если наша Вселенная может представлять собой голограмму, то скрижали и подавно. Давайте посмотрим, что такое голограмма».
Арцишев подошел к доске и продолжил, набрасывая схематичные рисунки мелом.
«Вы берете материальный объект, трехмерный, освещаете его пучком поляризованного света и записываете отражение на плоскость. Можно сказать, фотографируете. Только получается не привычный снимок, а поверхность, испещренная такими полосочками, которые ничего не значат. Однако, если снова осветить этот рисунок поляризованным светом, над поверхностью появится объемное изображение в мельчайших деталях, повторяющее оригинал и выглядящее очень реально».
«Голограммы ведь вроде лазером делают», – неуверенно сказал Салтаханов.
«Я специально не стал употреблять этот термин», – откликнулся профессор. «Но раз вы так хотите, лазерный луч представляет собой узконаправленный пучок корригентного монохроматического поляризованного света. Обычно такой луч получают от специального источника. Если скрижали были голограммами, то они действительно почти ничего не весили. Это плоские дощечки с рисунком, которые Моисей вполне мог нести в одной руке».
«А где был лазер?» – спросила Ева.
«Законный вопрос», – согласился Арцишев, «на который у меня, по понятным причинам, нет готового ответа. Я так же, как и вы, лишь рассуждаю и предполагаю. В Писании сказано, когда Моисей спустился с горы Синай, от его лица исходило такое сияние, что люди не могли на него смотреть. Пришлось закрыть лицо покрывалом. Почему бы не допустить, что на его голове был укреплен лазер?»
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!